пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер». В эфире Ростислав Ищенко. Евгения сегодня с нами нет. И мы можем использовать почти час времени для того, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Тем более, что российские интересы там совершенно очевидно присутствуют, и разгорающаяся там война так или иначе Россию заденет. Ну, хотя бы потому, что в Сирии находится российский контингент. А Сирию эта война не минует. Если она разгорится, она, судя по всему, разгорится, так как Иран начал Израилю отвечать. Давайте начнем с исходной позиции. Да? Еще по состоянию на вчерашнее утро. Значит, у нас были, с одной стороны, Израиль, Соединенные Штаты, интерес которых заключался в том, чтобы Иран втянулся в полномасштабные боевые действия, начал войну против Израиля. Подчеркиваю, именно Иран и именно начал и именно войну, а не прокси-войну, как идет сейчас. Значит, и был, с другой стороны, Иран, который был заинтересован в сохранении прокси-формата войны. Почему Иран был в этом заинтересован? Потому что эту войну Иран выигрывал. Тут, опять-таки, надо понимать, что, чем отличается прокси-война от обычной войны. Прокси-война не направлена на захват территории. Прокси-война не направлена на достижение военной победы на поле боя. Прокси-война направлена на подрыв политических позиций государства, против которого она ведется, и его экономических позиций, то есть его политическое и экономическое истощение. И в данном случае, по-моему, совершенно понятно, что вынужденный постоянно находиться в мобилизационной готовности, держать армию даже не просто в готовности, а в поле, по сути дела. Израиль, подвергающийся обстрелам постоянным, блокаде, которую начали организовывать хуситы, морской блокаде. Да, она не полная, но она существенная, опять-таки. Несет огромные экономические издержки. Кроме того, несет огромные политические издержки, так как его ответы в любом случае так или иначе задевают мирные кварталы. Ну и кроме того, исторически Израиль не привык выяснять, где там мирные, где немирные. Напали Хамас из Газы, значит, Газу стерли с лица земли. А мировое сообщество не готово это сейчас так воспринимать. То есть раньше Запад, по крайней мере, поддерживал Израиль и говорил, что он имеет право на самооборону, на него нападают там, и так далее. Но сейчас позиция Запада изменилась не в последнюю очередь потому, что изменился состав избирателей на Западе. И в Соединенных Штатах, и в Европе появилось большое количество новых избирателей, мигрантов из Азии, из Африки, и значительная часть из них исповедует ислам. А даже те, которые не исповедуют, все равно в борьбе варварства и цивилизации всегда находятся на стороне варварства. И в данном случае они рассматривают прокси-структуры, которые воюют против Израиля, как понятные и близкие им структуры. А Израиль, как непонятное и далекое от них западное государство. В данном случае им даже все равно, кто там против кого воюет. Ну, новый состав западных избирателей приводит к тому, что западное государство начинает значительно внимательнее, да, относиться к гибели мирных граждан. Это подрывает серьезно политические позиции Израиля, это подрывает поддержку его, не только финансовую, но и военную, военно-техническую. То есть уже как минимум несколько западных государств, причем серьезных, таких как Испания, Италия, практически отказались поставлять вооружение в Израиль. Многие другие вынуждены или сокращать объемы помощи, или сталкиваться с серьезными внутриполитическими последствиями правительства, которые продолжают эту помощь. Вот, и поэтому вынуждены тоже, продолжая помощь, выступать за компромиссный мир, что опять-таки не нравится Израилю, поскольку это не безусловная поддержка, на которую он опирался раньше. Вот. Таким образом, прокси-войну, значит, которая не направлена на то, чтобы сегодня или завтра захватить какой-то город, которая направлена в будущее, на то, чтобы истощить и где-то там в будущем победить Израиль, поддерживающий его Запад на Ближнем Востоке. Прокси-войну Иран выигрывает. И для того, чтобы изменить ситуацию, и Израилю, и Соединенным Штатам, которые тоже видят в Иране своего врага в регионе, необходимо было перевести эту прокси-войну в режим обычной войны. Но, опять-таки, не напасть на Иран, а перевести таким образом, чтобы Иран напал на Израиль. Это, ну вот нельзя сказать, чтобы им это полностью удалось, но, по крайней мере, в данном направлении они сдвинулись вчера, после того, как Иран вначале залпом в 100 ракет, а сейчас уже, по-моему, там до 400, атаковал Израиль. Опять-таки, это еще не война. Это еще, так сказать, Иран позиционирует как просто акцию возмездия и сдерживания. Но это уже шаг к войне. И, безусловно, и Израиль, и Соединенные Штаты попытаются его использовать для того, чтобы спровоцировать Иран на следующий удар, более масштабный, для того, чтобы в конечном итоге ситуация перешла в режим открытых боевых действий, которые, вину за которые можно было бы возложить на Иран. Я думаю, что в Тегеране это прекрасно понимают, так же, как все это понимают, каким образом и с какой целью против них ведется прокси-война в Тель-Авиве, прекрасно понимают. Там, в Вашингтоне тоже все это прекрасно понимают. То есть все знают друг про друга. Ну и дальше, кстати, маневрируют и будут маневрировать вокруг постепенно перетекающей в обычное военное столкновение прокси-войны. Причем Иран будет максимально стараться удержать ее в таком прокси-формате, позиционируя свои действия как акции возмездия, исключительно как разовые акции. Он даже предупредил Израиль об ударе, для того, чтобы его нельзя было обвинить в том, что вот он там уничтожает мирных жителей, ракеты падают на мирные города. Значит, так же, как в свое время Иран предупреждал американцев об ударе по их базе, он сейчас предупредил Израиль об ударе по нему. Что, естественно, в любом случае не дает шанса избежать потерь среди мирных жителей при массированном ракетном обстреле. Предупреждай, не предупреждай, страна величиной с несколько футбольных полей все равно не может спрятать все население от обстрела. Таким образом, Ближний Восток, который раньше-то всегда воевал, скатывается в очередную, но крупную региональную войну. При этом интересы России там коренным образом расходятся в очередной раз с интересами Соединенных Штатов. Соединенным Штатам интересно, при том, что и Россия, и Соединенные Штаты хотят получить устойчивый мир на Ближнем Востоке. Значит, Соединенным Штатам интересна победа Израиля сейчас над Ираном. Для того, чтобы полностью вывести Иран из региональной и глобальной военно-политической игры. Это Иран, в принципе, самым первым, еще до того, как Россия полностью включилась в противостояние с Соединенными Штатами, начал отказывать Соединенным Штатам в праве диктовать свою волю как глобальному гегемону. В принципе, действия Ирана, безусловно, не носили такой глобальный характер, как действия России, потому что Россия огромное государство с глобальными интересами. И интересы Ирана ограничивались регионом Персидского залива, Аравийского моря, Ближнего Востока. Но поскольку это одна из ключевых точек, я бы сказал, солнечное сплетение глобальной торговли, стратегическая точка планеты, то, безусловно, действия Ирана наносили Соединенным Штатам огромный моральный ущерб, в первую очередь. То есть они подрывали саму идею американской гегемонии. И поэтому США постоянно пытались на протяжении последних десятилетий, последних 30 лет как минимум, а то и всех 50, уничтожить иранский режим. И путем открытой агрессии, и путем санкций, но так или иначе его уничтожить. Ну вот в результате они пришли к выводу, что наиболее эффективным средством против Ирана, опять-таки, будет такая же прокси-война, да, которую Соединенные Штаты собирались вести при помощи своих союзников на Ближнем Востоке. В первую очередь против Ирана должен был выступить Израиль, потому что они друг друга на дух не переносят. Иран заявлял, что Израиль должен быть уничтожен, хотя сейчас иранское правительство говорит, что они не совсем так говорили, но, в общем-то, смысл их высказываний был однозначен, что Израилю не место на Ближнем Востоке. Сейчас они пытаются их несколько смягчить, но, тем не менее, действия их ведут именно к уничтожению Израиля как государства. Значит, Израиль считает, что, ну, как минимум, да, Иран трудно очень уничтожить как государство, но, по крайней мере, подорвать его политический и военный вес на Ближнем Востоке, так, чтобы отправить его в разряд или в группу второразрядных государств, влияние которых ограничено, которые не могут воздействовать на ситуацию в Сирии, в Палестине, которые заняты своими внутренними делами, у которых масса внутренних проблем, это для, кстати, Израиля решение на какой-то период проблемы своей безопасности. Кроме того, Соединенные Штаты пытались создать, в принципе, блок антииранский Израиля, монархии залива, светских государств вроде Египта, суннитских светских государств арабских, которые бы противостояли бы Ирану. Пытались использовать Ирану турецкие противоречия, Турция тоже пытается стать, как и Иран, региональным лидером, и в этом отношении у них есть и общие интересы, и различия. Но в силу своего стремления к неограниченной гегемонии и наказанию тех политиков, которые пытались американские позиции несколько подорвать или, по крайней мере, ослабить их давление на себя, они в последние лет 10-15 очень много проиграли. Они проиграли поддержку Турции однозначную. Турция стала маневрировать между Россией и Соединенными Штатами, вести переговоры с Ираном, с Сирией. Она ушла полностью из американского лагеря, стала играть собственную сольную партию на Ближнем Востоке, поскольку Эрдоган осознал, что Соединенные Штаты готовы его лично, его режим принести в жертву своим интересам. А жертвой он становиться не хочет. И борется за то, чтобы сохранить Турцию в том виде, в каком он ее видит в дальнейшем, чтобы сохранить себя, чтобы сохранить свой режим, даже после себя, который он в Турции выстроил, альтернативный тому, который в свое время создавал этот тюрк. Более религиозный, более консервативный режим. В пику светскому режиму Ататюрка. То есть Соединенные Штаты потеряли вот эту опору, мощную опору на Турцию, самую сильную армию региона. Самое сильное европейское или государство НАТО. По крайней мере, учитывая, что большая часть Турции находится в Азии, самое сильное государство НАТО по эту сторону океана, скажем так. Реального претендента в региональные лидеры на Ближнем Востоке. Турцию, которая поддерживала в том числе и с Израилем долгое время очень хорошие отношения и была его союзником. И которая воевала в интересах Соединенных Штатов и Израиля в Сирии, в том числе и против иранских прокси. Вот ее они потеряли. Турция ушла в другой лагерь. С Израилем у нее сейчас отвратительные отношения. Хотя не такие, как у Ирана, повторяю, Турция пытается маневрировать. Но это уже не то, что было раньше. Сейчас она находится скорее в лагере противников Израиля, чем сторонников. А еще лет 20 назад, может, даже 15, турки вполне поддерживали Израиль во всех ближневосточных кризисах. Дальше американцы не смогли предотвратить провокацию иранских прокси, провокацию Хамас, которая привела к разрыву практически всех соглашений о мире Израиля и окружающих монархий залива, окружающих арабских государств светских, привела к тому, что вот этот формировавшийся арабо-еврейский блок на Ближнем Востоке, там так, мирный блок, да, который формировался там в интересах Соединенных Штатов и противостоял Ирану, потому что и Саудовская Аравия была объективным противником Ирана, суннитская монархия, которая боролась тоже за региональное лидерство с шиитским Ираном. И Египет видел себя тоже региональным лидером и ревниво воспринимал действия Турции и Ирана в той же Сирии. которая в свое время была с Египтом единым государством, Объединенной Арабской Республикой когда-то. И которую Египет тоже как арабскую страну считает регионом своего влияния, а не турецкого и не иранского, но которая в данном случае находится все-таки под большим влиянием Ирана, поскольку там размещены иранские прокси, там совершенно свободно действуют иранские военные. Некоторые из них, там иранские генералы, даже гибнут. Да? То есть уже по тому, какое количество высокопоставленных иранских военных погибло в Сирии, можно судить о том, насколько серьезно они вовлечены в местную политику и в местное военное противостояние в этом государстве. То есть все эти страны, они, в принципе, имели мирные соглашения с Израилем, они признали его право на существование, они признали его границы, они фактически готовы были списать палестинцев, значит, отдав на усмотрение Израиля решение этой проблемы, там, автономия, не автономия, независимое государство в будущем, в прошлом, в настоящем. То есть они их вычеркивали и были готовы к тому, что Израиль будет вести с ними переговоры непосредственно, без участия всех остальных арабских государств. Вот с атакой Хамас и ответом Израиля, который не сумел удержаться от того, чтобы не начать стирать Газу с лица земли, все это резко изменилось. И фактически Израиль остался в одиночестве, а вот этот вот антииранский блок распался, Саудовская Аравия начала с Ираном восстанавливать не просто нормальные, а хорошие отношения, значит, пытается вырваться, и не без успеха пытается вырваться из войны с хуситами. Вот сейчас хуситы тоже переориентировали значительную часть своих мощностей на Израиль, хотя раньше они обстреливали активно Саудовскую Аравию. То есть на Ближнем Востоке формируется такое невыгодное ни американцам, ни Израилю политическая конфигурация. Разрушить эту политическую конфигурацию на Ближнем Востоке они сейчас не могут. Как американцы не давили на саудовцев, те их принимают, раскланиваются, ведут переговоры, даже заключают какие-то соглашения, но формат прежних союзов воссоздать у них не получается. Соответственно, они пытаются сейчас консолидировать своих союзников европейских в вопросе поддержки Израиля. То есть у них осталась одна серьезная оппозиция, ну, кроме курдов в Сирии, на которых опираться очень сложно. Вот, и одна серьезная точка опоры у них на Ближнем Востоке осталась, это Израиль, которому некуда деваться. Он будет пока что союзником Соединенных Штатов. Он пытается найти другие варианты, там, как-то маневрировать, но учитывая его прошлое, настоящее и будущее, учитывая традиции его внешней политической ориентации, традиции его взаимоотношения с окружающими арабскими режимами, пока что у него вариантов особых нет. Он пытается сохранять себя как в качестве единственного и наиболее важного стратегического союзника США на Ближнем Востоке. Значит, сейчас американцы будут пытаться за счет провокации Ирана на войну, за счет того, что удастся возложить на него им, возможно, удастся, да, может быть, и не удастся, но они считают, что удастся возложить на него вину за эту войну, значит, они пытаются консолидировать своих европейских союзников в плане поддержки Израиля, тем самым консолидировать свою позицию на Ближнем Востоке. То есть вернуться туда с позиции силы, показать всем ближневосточным государствам, что Запад не ушел отсюда, что Запад един, значит, и что лучше, кстати, прислушиваться к позиции Запада, потому что у него больше возможностей отправить в регион флот, больше возможностей отправить в регион войска, чем даже у России, там, у Китая и так далее. Китай далеко, значит, западные флоты близко, их много. Средиземное море вообще натовская лужа, по большому счету. Там присутствует российская эскадра, но по сравнению с объединенными флотами Соединенных Штатов, Франции, Италии, постоянно находящимися в Средиземном море, она, безусловно, серьезную силу не представляет. Она может нанести им определенный ущерб, она может представлять интересы России, может даже прикрывать какое-то важное России государство, демонстрируя, что атака на это государство будет атакой на Россию и заставляя таким образом сдерживаться. Но она не может представлять военный эквивалент, то есть достаточный баланс силам Запада. Если они решат использовать силовой механизм для поддержания своих позиций на Ближнем Востоке. Значит, вот для того, чтобы, опять-таки, продемонстрировать наличие этого силового механизма, Соединенным Штатам сейчас надо консолидировать своих европейских союзников, потому что часть из них не поддерживает Израиль, часть из них осуждает Израиль, часть из них поддерживает Израиль. Вот им необходима единая позиция. Эта единая позиция возможна только в случае, если на Иран будет успешно возложена вина за начало войны. То есть мир, который видят Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, это мир с позиции силы, в котором Израиль в очередной раз доминирует, значит, возвращается эпоха соглашений с окружающими арабскими странами, Иран вычеркивается, в принципе, как серьезная политическая сила. Значит, его попытаются бросить в омут внутренней борьбы, нанести ему военное поражение, за счет этого развязать внутреннюю революцию против шиитского режима. Ну и, соответственно, подорвать позиции Турции несколько. Значит, достаточно серьезно для того, чтобы консервативный режим Эрдогана рухнул, чтобы к власти пришли проамериканские силы. Значит, ну, Турцию, безусловно, как сильное государство не собираются вычеркивать из ближневосточной жизни. Просто ее собираются вернуть в обойму американских союзников. Вот, таким образом, да, таким образом Соединенные Штаты видят будущий мир на Ближнем Востоке. Причем это мир не завтрашнего дня, мир там не ближайших там нескольких месяцев. Это проект, рассчитанный как минимум на несколько лет. Потому что понятно, что, допустим, даже если удастся начать крупную ближневосточную войну с участием Ирана, я подчеркиваю, не обстрелы друг друга там, через территории третьих стран, пусть даже по 400 ракет там, или по 500, а именно крупную войну наземную, значит, с участием Израиля, Ирана, которая официально будет признана войной, даже если не объявлена, в которой будет, так сказать, государство-агрессор, которым надо сделать Иран. Значит, вот даже если все это удастся сделать, надо все равно достичь победы в таком конфликте с учетом очень большого количества разных интересов, различных интересов в этом регионе, в том числе и с учетом интересов различных сверхдержав России, Китая, которые обладают в том числе и ядерным потенциалом, которые обладают и возможностью, пусть и ограниченной, военного присутствия в регионе и военной поддержки своих союзников в регионе, для которых Иран является важным транзитным звеном не только в экономическом, но и в политическом плане. Вот это, кстати, борьба на годы, это борьба с вовлечением всех крупных глобальных держав. Повторяю, если эта война разгорится. Ну, а об интересах России и Китая поговорим в следующие полчаса. Сейчас новости. Спасибо.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Продолжаем нашу беседу. К нам тут задали в Телеграме вопрос. Ирану есть что терять или есть какие-то риски? Я, честно говоря, не понимаю противопоставления, что если есть что терять, то, очевидно, есть какие-то риски. А если терять нечего, то, очевидно, нету и рисков, да? Ну и, по-моему, из того, о чем мы только что говорили, полчаса абсолютно понятно, что риски есть. Ну, то есть иначе не было бы военного противостояния. Государства не втягиваются в войну, тем более Иран, в общем-то, воюет так или иначе против Израиля на протяжении многих десятилетий. да, если у него нет каких-то причин, да, считать, что по-другому он не может защитить свои жизненные интересы. Так, у нас есть звонок, сейчас мы на него ответим. Добрый день.
Добрый день, Ростислав Сергеевич.
Да, слушаю вас, Сергей Алексеевич.
Скажите, как вы оцениваете возможности России не допустить перерастания вот этого конфликта на Ближнем Востоке, крупномасштабную войну, с точки зрения политических, репутационных и информационных ресурсов нашей страны? То есть, что мы реально можем сделать, чтобы этого не было? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Как вы думаете, вот если вы поссоритесь с соседом, что я могу сделать, чтобы вас помирить, учитывая, что тут никогда в глаза не видел. Значит, я даже не знаю, где вы находитесь, есть у вас сосед или нет его. Да? Значит, ну, Россия, конечно, видела и Иран, и Израиль в глаза, но все-таки решения о действиях друг против друга они принимают самостоятельно. Значит, и совершенно очевидно, что их возможности не скатиться в войну очень ограничены. Понимаете, мы с вами, так, наблюдая за этим со стороны, видим весь спектр возможных решений, в том числе встретиться, поговорить, договориться, друг другу уступить, найти какой-то компромисс, пригласить посредников, допустим, даже те же Россию, Соединенные Штаты и Китай, там, пусть посидят, всем помогут, Саудовскую Аравию пригласить, там, Египет, кого-то еще, больше, меньше, неважно. Но у каждого государства и у каждого конфликта, у каждого кризиса есть, кстати, своя традиция. У государства традиция принятия определенных решений и определенных действий. У кризиса есть история его развития. Вот, ближневосточный кризис – это постоянная война. И это не случайно постоянная война. Дело в том, что местные традиции местных государств, да, того же Израиля, арабских стран, окружающих Ирана, предполагают более низкий порог принятия силовых мер. Ну, про Израиль, по-моему, когда-то говорили, действительно очень маленькая страна, чувствующаяся в окружении, находящаяся в окружении врагов, которые могут, по сути дела, простреливать ее насквозь. Исторически они делали ставку на вооруженную защиту, на армию, которая может побеждать все окружающие арабские армии. И вначале это у них получалось. И это убедило их в том, что это правильное действие. Но против каждого яда есть противоядие, против каждого меча находится щит, а против каждого щита находится меч. И вот против Израиля нашли средства в виде прокси-войны. Значит, в чем заключалась всегда израильская стратегия военная? В блицкриге. Израилю невыгодно и даже смертельно опасно постоянно держать под ружьем большую армию. Поэтому он создал систему, в которой можно было быстро, моментально буквально мобилизовать резервистов, отправить их на фронт, одержать победу и отправить их опять по домам. Для того, чтобы не подрывать свою экономику. Вот постоянно ведущаяся прокси-война не дает ему расслабиться. То есть он должен постоянно держать армию в боевой готовности. Это как постоянно, значит, либо проводить какие-то мобилизационные мероприятия, либо быть в готовности их провести. Это дергает, нервирует население, там, прилетающие ракеты тоже, даже если они сбиваются, а тем более, что они не всегда сбиваются. Это тоже дергают, нервируют население. Вот. Вот таким образом, да, против него ведется война. И эту войну против него собирается Иран выиграть. Он собирается привести дело к тому, чтобы в конечном итоге получить возможность, не обязательно своими руками, значит, возможно, руками окружающих арабских стран, но все-таки сбросить Израиль в море. Это его отдаленная цель. Значит, сбросить Израиль в море и забыть о нем, как о страшном сне, значит, потому что Израиль оспаривает своим существованием, он оспаривает это иранское влияние в регионе. То есть пока есть Израиль, Иран не может считаться региональным лидером. Он не может доминировать полностью в регионе. У него по этой же причине есть серьезные противоречия с Турцией, но с Турцией у него проблемы и на Кавказе, и на Ближнем Востоке из-за столетия, так сказать, взаимных войн, соглашений и так далее. Они научились как-то там делиться, да, влиянием. Решать, кто сегодня матери истории более ценен, у кого больше влияния, у кого меньше, но, в всяком случае, они умеют договариваться в некоторых случаях. Значит, Израиль для Ирана эсхатологический враг. Тем более, что Израиль является представителем Запада, он сам себя так позиционирует, опять-таки это сложилось исторически, этот кризис так сложился, да, что Израиль все время получал поддержку Запада и за счет нее выигрывал. Вот, поэтому, а Запад для Израиля, для Ирана тоже враг. Поэтому Израиль для него получается враг в квадрате. Это понимают и в Израиле, это понимают и в Иране, значит, что этот кризис, какие бы там посредники в него не вмешивались, о чем бы ни говорили, он все равно рано или поздно должен разрешиться военным конфликтом, причем конфликтом на уничтожение. И все вот эти маневры, многолетние маневры, да, это попытка найти лучшую позицию для вот этого последнего рывка, для последнего действия, которое, собственно, будет войной на уничтожение. Хотя Израиль Иран полностью уничтожить не может. Но Израиль может с помощью Запада очень серьезно подорвать иранские позиции. Скажем, вычеркнуть его из числа региональных игроков, так сказать, на пару-тройку десятилетий. Иран ставит перед собой задачу полностью обнулить существование Израиля на Ближнем Востоке, создать там арабское государство, не арабское, какое угодно. И все действия там мирные, немирные и так далее направлены именно на это. Когда Иран соглашается на мир и говорит, ну, все, давайте там будем тогда выполнять резолюцию ООН, создавать два государства. Это очень популярная идея. Значит, ее все поддерживают, и арабы, и мы поддерживаем, американцы поддерживают, европейцы, никто против нее выступить не может. Все говорят, да, давайте будем создавать два государства. Но как только создаются эти два государства, значит, даже когда создалась арабская автономия, значит, сразу же борьбу за власть в ней начали проиранские прокси. Они столкнулись даже с местным арабским режимом. Значит, а их позиция заключается в том, что они не признают право Израиля на существование. Им в одной Палестине вместе тесно. И когда потом, кстати, обращаются к Ирану, говорят, ну так вы же обещали, говорят, так это не мы. Просто это многодесятилетний конфликт между евреями и арабами в Палестине. Значит, и арабы, естественно, тоже ожесточены. За много десятилетий они пролили много крови и пота. Значит, они выселены, многие из них, из своих домов. Значит, несколько поколений родилось в лагерях беженцев. Они ненавидят Израиль, не боятся Израиль. Значит, поэтому они вот так вот к нему относятся. А мы тут ни при чем, мы вообще согласны, да. Значит, пусть договариваются между собой. И предъявить вроде бы как нечего, но это же уже арабская автономия, да, это уже квази-государство, и речь идет о создании его государственности. И Израиль говорит, ну, мы не можем, значит, создавать такое государство, которое сейчас будет создано на территории, которую Израиль в данный момент контролирует, он контроль над этой территорией потеряет, а арабы оттуда, значит, начнут войну на уничтожение Израиля. Мы таким образом потеряем, значит, часть своего пояса безопасности. Ну, да, потеряют часть своего пояса безопасности, резко ухудшат свое стратегическое положение, а учитывая, опять-таки, что арабские армии не те, что были в 47-м, там, 49-м, в 50-е годы, то фактически подпишут себе смертный приговор. Опять-таки, все это прекрасно понимают, но потом вот, значит, Иран говорит, ну, вот смотрите, значит, Израиль отказывается создавать арабское государство. Он нарушает резолюцию, он нарушает все наши договоренности и так далее, ну, поэтому мы не можем с ним договариваться. То есть до сих пор там уровень недоверия и ненависти друг к другу таков, что заключить какой-то прочный мир физически невозможно. То есть каждая из противостоящих сторон считает, что прочный мир возможен только в случае ее победы. А все остальные игроки, Россия, Соединенные Штаты, там, Китай и так далее, они вынуждены с этим считаться. Нет, и отстаивать свои интересы в рамках вот этого вот существующего противостояния. И да, Россия и Китай пытаются как-то Иран сдерживать. да, для того, чтобы он не свалился в полномасштабный военный конфликт. Но Иран и сам заинтересован сдерживаться. Но опять-таки надо понимать психологию, менталитет местных государств, народов там, и так далее. Значит, если у нас тут постоянно кричат, что сдержанность – это слабость, и что когда мы сдерживаемся, то тем самым мы демонстрируем слабость, значит, что надо наоборот быть более жесткими в ответах на всякие там провокации и так далее, то на Ближнем Востоке подобный подход вообще доминирует. Там маскулинность приветствуют в Кубе. Поэтому что с израильской стороны, что с иранской стороны, сдержанность возможна только до определенного момента. Причем этот вот порог очень низок, когда через сдержанность приступают. И обе стороны это знают. Поэтому обе стороны используют друг против друга военную провокацию для того, чтобы возложить друг на друга вину за последующее развитие событий, в том числе за проблемы мирного населения, которые там, безусловно, всегда были, есть и будут. Потому что, опять-таки, война с обеих сторон ведется на уничтожение. И то, что сейчас это прокси-война, а не война с линиями фронта, там обычно ничего не меняет, это просто растягивает все это во времени и в пространстве, но речь все равно идет о войне на уничтожение. В этих условиях инструментарий России крайне ограничен. Значит, она, безусловно, является игроком на Ближнем Востоке. Она видит свой мир послевоенный на Ближнем Востоке. С точки зрения России, интересов России, да, необходимо сохранить баланс между Ираном, Турцией, Израилем, арабскими монархиями, светскими арабскими государствами. Вот этот, кстати, пятичлен ближневосточный, да, сохранение между ними баланса интересов и достаточно прочного мира является как раз отражением российских интересов. В принципе, он вписывается и в китайские интересы. Почему? Потому что и Россия, и Китай рассматривают Ближний Восток именно как стратегическую точку мировой торговли. И, соответственно, это как огромное транзитное звено, это и сухопутные, и морские пути, там, и какие угодно, и воздушные пути. С учетом того, что американцам удалось выстроить восточноевропейский барьер на пути азиатской европейской торговли, который перекрывает российские транзитные возможности во многом. Черное море, сейчас идет украинский кризис. Чем он закончится, еще неизвестно, потому что Украину-то мы победим. А вот насколько свободно будут после этого действия черноморские порты, через которые идет связь с Южной Европой, с Средиземным морем, это вопрос, потому что Запад может, как вот Крым он там не признавал, да, и не признает, он может и дальше не признавать и блокировать, по сути дела, торговлю, экономические связи через эти порты, причем не только российских товаров, но и любых других, которые через них, перевалка которых через них идет. Границу, по сути дела, опять-таки закрывают и Польша, и Румыния. Есть возможность там кое-как просачиваться через Словакию и Венгрию, но, опять-таки, это ненадежный вариант. Через Балтийское море пока торговля идет, но вы же, опять-таки, видите, что постоянно прибалты, значит, с финнами, со всеми, кстати, своими друзьями по НАТО обсуждают вариант закрытия Балтийского моря для России. Причем и в военном, и в торговом плане. И речь идет даже о том, что они прекрасно понимают, что не спровоцируют военный конфликт. Они к нему готовятся даже. Пока что Запад сдерживает только одно. Они не понимают, перейдет ли этот конфликт в ядерную фазу. Поэтому они боятся, что он может оказаться не локальным, а глобальным. Вот. Поэтому пока что вопрос, кстати, подвешен, но поскольку он обсуждается уже довольно долго, а опять-таки мы знаем западную традицию, долго-долго обсуждаем, потом действуем. Значит, то есть рано или поздно вероятность того, что в Балтийском море будет очередная провокация, нам попробуют его закрыть и вынудят решать вопрос еще и с Прибалтикой военным путем, очень высока. То есть, по сути дела, все сухопутные торговые пути, связывающие Китай с Европой и вообще Азию с Европой через территорию России, близлежащие территории, закрыты. Или, к примеру, находятся под угрозой. Есть Северный морской путь, но через него большую торговлю сейчас не поведешь, он не может все заменить. он наращивает свои возможности, он будет наращивать еще долго. И это все равно один из путей. Да? И ведет он в основном в Северную Европу. Нет, Средиземное море не так удобно через него плавать, как через Красное море. Соответственно, Китай, мы заинтересованы сохранить сейчас Ближний Восток вот, в таком мирном положении, да, устроить там и сохранить прочный мир для того, чтобы сохранить его как транзитную зону для евроазиатской торговли. Война нам это закроет, потому что война втянет Иран, втянет Израиль, закроет Красное море, мы уже сейчас видим, как хуситы его закрывают. Это подрывает в первую очередь торговлю Запада, но и по нашей торговле это тоже бьет. А если начнется полномасштабная война, то тогда там будут действовать и западные флоты, и будут просто блокировать и иранскую, и торговлю через Иран, и через Ближний Восток, просто все это закроется. То есть отпадет еще один торговый путь. Почему это в интересах Соединенных Штатов? Потому что они пытаются, как я уже говорил, консолидировать Запад в противостоянии и нам, и Китаю, и Ирану, и всем остальным. Чем меньше торговых связей, чем меньше интересов у Запада, у Европы, в Китае, в Азии и так далее, тем больше у них интереса консолидироваться вокруг Соединенных Штатов. Потому что если они торгуют вопреки американцам, у них есть там интерес, то они, значит, соответственно, заинтересованы в поддержании мира и с Россией, и с Китаем, там, и с Ираном. А если торговля все равно разорвана, экономические связи все равно разорваны, вот как это было в Европе, где американцы вначале разорвали наши экономические связи с Европой, а потом заставили Европу, по сути дела, воевать с нами. Потому что восстановить экономические связи в том виде, в ком было, уже невозможно. И, следовательно, для того, чтобы выиграть экономически, Европе надо разгромить Россию политически. Вот то же самое американцы пытаются сделать и на китайском направлении. Они тоже не хотят, да, у Китая меньше ядерный потенциал, чем у России, но это все равно ядерный потенциал, это все равно межконтинентальные ракеты, он все равно его наращивает. И это... Американцы пытаются, опять-таки, развязать против Китая прокси-войну, но так же, как они пытались развязать против России. Им это частично удалось, частично не удалось, но идеал для них – это когда значительная часть государств или воюет непосредственно, или поддерживает эту войну финансово, а весь мир осуждает, но не войну, а или Россию, там, или Китай и так далее. Вы вспомните, как они... пытались провести и проводили иногда там через Генассамблею голосование по осуждению России. Генассамблея не принимает обязывающих решений, они проголосовали и на следующий день забыли. Но американцам необходимо было показать, весь мир с нами, он Россию осуждает там, и так далее. Вот они там собирали там, 70 голосов, там, 75 голосов на Генассамблее, там, допустим, против 35. И говорили, вот видите, Генассамблея ООН осудила Россию. То же самое им надо там на китайском направлении, на иранском направлении получить. Значит, для того, чтобы опять-таки демонстрировать, мы еще гегемон, Запад еще консолидирован, мир поддерживает нашу трактовку событий там, и так далее. Это важно. Это важно и для своего населения, это важно для населения союзников, это важно для самих союзников. Потому что режимы опираются на поддержку населения, так или иначе. Если население будет 100% против войны и за мир, режимы не смогут воевать. Соответственно, необходимо ради того, чтобы режимы могли поддерживать войну, надо в населении поддерживать настроения военные. Значит, население должно считать, что другого варианта защитить свои интересы, кроме как война, нету. Тем более, что, опять-таки, населению продают очень выгодную войну. Вы не воюете. НАТО не воюет. США не воюет. Европа не воюет. Воюют другие государства. А США, Европа, НАТО их только поддерживает, посылает оружие, дает деньги там и так далее. Неоднократно европейцы говорили, американцы открытым текстом говорили про Украину, какая прекрасная война. Интересы наши воюют они. То же самое, например, тут точно так же они планируют защищать свои интересы и на Дальнем Востоке против Китая, и на Ближнем Востоке против Ирана. Им нужна война, в которой будет воевать кто-то, но защищать их интересы. И вот вокруг вот этого вот, как, вокруг вот этой идеи все танцы и продолжаются. То есть и Россия, и Китай, и Соединенные Штаты все прекрасно понимают. Война на Ближнем Востоке уже идет, ее отменить нельзя. Вопрос в том, в каком виде она будет продолжаться. В том виде, в каком это выгодно Ирану? Значит, тогда да, на каком-то этапе, значит, когда угроза с Запада окончательно исчезнет, Иран, допустим, вытеснит Запад из региона, значит, да, Россия и Китай будут сдерживать Иран и добиваться от него признания права Израиля на существование. И поскольку Иран от них серьезно зависит, в том числе и в экономическом плане, то, очевидно, они смогут этого добиться. Но это будет потом. Сейчас, поменять, отменить войну мы не можем. Ну, как мы не можем позвонить в Тегеран и сказать, слушайте, отзовите поддержку Хамаса и Хизбалли. Иран скажет, подождите, мы же вас, от вас не требуем, чтобы вы там ушли из Крыма, из Севастополя. Это ваши дела, это наши дела. Мы вас где-то там публично поддерживаем, где-то публично не поддерживаем, но, в принципе, вы же знаете, что мы вас поддерживаем, да? Ну и вы, значит, если вы не можете нас поддержать публично, просто промолчите. Там. Не надо от нас ничего требовать. Поэтому Россия может высказывать свою позицию. Значит, эта позиция будет всегда заключаться в том, что мы осуждаем любые военные провокации, мы осуждаем любой конфликт, мы настаиваем на том, чтобы дело решалось за столом переговоров и так далее. Но ту же самую позицию мы слышим по отношению к себе самим. Нам тоже говорят, там, китайцы, там, значит, другие наши союзники и партнеры, что мы, в принципе, за то, чтобы проблема Украины решалась мирно за столом переговоров. Но мы понимаем, что сейчас самое мирное решение невозможно, поэтому мы не только не осуждаем вас, но мы даже помогаем, но вслух мы этого не говорим. Да? Ну и наша позиция такая же, вслух мы не говорим, что мы там будем где-то там вам помогать, да? Но помогать будем не в уничтожении Израиля, а в подрыве позиции Запада на Ближнем Востоке. А когда речь зайдет о существовании Израиля, то, скорее всего, мы будем сдерживать Иран, сдерживать остальные государства. То есть мы просто попытаемся занять место Соединенных Штатов в качестве третейского судьи на Ближнем Востоке, но в конфигурации политической, которая будет более выгодна нам, а не которая выгодна Соединенным Штатам, которая существовала там на протяжении 80-х, 90-х годов, остатки которой там существуют сейчас. Просто сейчас американское доминирование на Ближнем Востоке уже подорвано, значит, они цепляются за остатки этого доминирования, как в свое время крестоносцы, да, цеплялись за последние крепости на побережье Средиземного моря в той же самой Палестине. Вот сейчас точно так же за Израиль цепляются Соединенные Штаты. Для того, чтобы сохранить за Израиль, за курдов в Сирии, значит, для того, чтобы сохранить хоть какие-то очаги, на которые они могут опереться в своей ближневосточной политике. Потому что все остальные их бывшие союзники стали либо крайне ненадежными, либо уже даже не их союзниками. Вот. Они пытаются вернуть тот мир, который был раньше, который был удобен им. Мы пытаемся создать там новый мир, который будет удобен нам, который будет комфортен для нас, для Китая, для нашей, скажем, транзитной торговли там, и так далее, который не будет подвергаться американскому давлению военно-политическому, который не будет подвергаться подрыву финансово-экономическому со стороны Соединенных Штатов. Вот. Но это как это на будущее. Мы вовлечены в конфликт в этом, да, в своем роде. Значит, и мы можем защищать там свои интересы, но мы не можем его остановить сейчас. Так, все, спасибо, наше время вышло. Сейчас новости, до новых встреч.